Иоганн Себастьян Бах считал, что цель и конечный итог всей музыки не должно быть ни что иное, как восславление Бога и восстановление души. Здравствуйте! В эфире музыкальная программа «Канон», в студии Александр Крузе. Сегодня у меня в гостях член Союза композиторов, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, профессор Владимир Борисович Довгань. Владимир Борисович, здравствуйте!
Здравствуйте!
Владимир Довгань – композитор, пианист, педагог, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, член правления Союза московских композиторов, член попечительского совета Русского православного хорового общества. Родился в 1953 году в городе Полярный Мурманской области. В 1976 окончил институт имени Гнесиных по двум специальностям – композиции и фортепиано. Владимир Борисович – достаточно плодовитый композитор. Его сочинения звучали на телевидении и радио, фестивалях и концертах более чем в 20 странах мира. Произведения Довганя исполняли такие коллективы, как Оркестр Большого театра, Большой симфонический оркестр имени Чайковского, Симфонический оркестр Министерства культуры, Московский государственный симфонический оркестр, Оркестр Русская филармония, Государственный оркестр кинематографии и многие другие. Неоднократно произведения Довганя издавались в аудиозаписях и публиковались ведущими мировыми музыкальными издательствами. Владимир Борисович Довгань награжден орденом святителя Макария III степени и императорским орденом святой Анны III степени. Поближе познакомиться с творчеством композитора можно прямо сейчас в программе «Канон».
Вы, на мой взгляд, уникальный на сегодняшний день, масштабный, плодовитый композитор. Позвольте я озвучу лишь небольшой список ваших сочинений. Это опера «Пожар московский», это хореографические сцены «Цезарь и Клеопатра», оратория «Услыши, Боже, глаз мой», 4 симфонии, 5 концертов для фортепиано с оркестром, концерт для контрабаса с оркестром, симфонические миниатюры, 2 концерта для хора. Ну, тут список просто огромный.
Да, зачитываю весь не надо. Я только единственное могу добавить, что вот за последнее время еще добавилась оратория «Святки». И вот сейчас я заканчиваю, уже почти закончил. Осталось там совсем чуть-чуть точку поставить, отредактировать кое-что. Большое сочинение, такое действо под стягом Александра, посвященной памяти святого благоверного князя Александра Невского.
Но ведь всего этого могло не быть, потому что вы родились в городе Полярной Мурманской области. В то время там стояла военная база Северно-Морского флота. Вы родились в семье военного медика. Скажите, как вот родители отважились вас отдать в музыку? Как они вот так вот решились посвятить вас этой музе?
Ну, вы знаете, ответить одним словом невозможно, потому что это тоже какой-то промысел Божий, наверное. Где-то я, видимо, должен был пригодиться. А почему так получилось? Отец, видимо, хотел, чтобы я был биологом или медиком. Он меня с детства к этому приучал. И надо сказать, что я очень любил. И в 6 лет я уже довольно бойко мог написать и названия древних животных по-латински. И хорошо знал их уже. Узнавал их в музее, как родных, так сказать, эти экспонаты, когда впервые увидел. Вот, то есть, вроде бы все шло к этому. Знал очень много животных, неплохо разбирался в географии еще до школы. То есть, по карте мог находить, какие знал, где какие животные живут, так сказать, и так далее. Вот. Но потом оказалось, что вот тяга к музыке какая-то природная, она очень сильна была. Это от матери передалось, видимо. Она хотела быть певицей, но война помешала. У меня родители фронтовики, на фронте познакомились. Она с 15 лет была на фронте. Отец как кончил институт свой, точнее, он не совсем кончил, потому что диплом не мог защитить в 41 году, а только они получили справки, да, о том, что они закончили полный курс и сразу пошли на фронт. Он пошел добровольцем. Сначала не по специальности, а первый год служил в полевой разведке. То есть это такие героические люди. И мать моя, будучи там 15, 16, 17-летней девчонкой, она не только спасала раненых, но и приходилось ей с донесениями десятки километров бегать на лыжах, там с одним пистолетом через лес, где могли быть и немцы, и вражеские территории рядом. Один раз они даже заехали на грузовике, а там немцы еще. То есть им сказали, что занимаете там эту деревню, а немцев еще не выбили. То есть чудо в плен не попали. Просто повезло, потому что шофер был очень хороший, и немецкий автомобиль был. Немцы не сразу сообразили, что это русские заехали. Когда сообразили, уже было поздно, нас успели
то поколение вообще
выскочить.
Героическое.
Поколение совершенно. Я вот в этой атмосфере
как
вырос.
Вот увидеть талант в ребенке? Как вот родители вас разглядели этот музыкальный
талант? Ну, это случайность, как бы случайность. То есть там получилось так, к соседней девочке, а мы в общей квартире жили, где жили семь офицеров морских, приходила учительница музыки и увидела мой интерес и предложила несколько уроков дать. Несколько уроков дала, потом говорит, знаете, я учу любителей, а это будет профессионал, и ведите его в гнесинскую школу. В общем, так получилось, что... Вот с этого момента, правда, меня сразу не приняли, потому что я был не подготовлен. Меня сначала взяли в районную школу, но там была совершенно удивительная заведующая фортепианным отделом Анна Александровна Богатурова, пианистка. Значит, она сказала, у нас все, хотя и выпускники консерватории, но мы все-таки готовим детей в основном для любительских занятий. И она тоже говорит, это будет профессионал моего педагога, который найдем, который будет его готовить уже к профессиональной работе.
Ну, это прям какая-то удивительная вещь.
Да.
Сейчас, наоборот, педагоги стараются.
Да, и меня вот сейчас это поражает. То есть такая самоотверженность. Казалось бы, она сама великолепный педагог. Я потом уже узнал, что она считалась одним из лучших педагогов. Многие гордятся, что у нее учились. И она не взяла в свой класс и искала мне какого-то особого педагога, который меня будет готовить. Ну, это просто самоотверженность какая-то. Я даже думаю, что сейчас такое невозможно, потому что ничего плохого бы не было, если бы она сама меня учила. Она бы меня выучила и подготовила бы в училище, я бы все равно получил бы специальное образование. Но нет, она решила, что мне надо с 7-летнего возраста уже заниматься как профессионалу. Наверное, она сделала правильно, но вот это говорит просто о том, что это был удивительный человек. И мне вот такое было счастье, я много раз в своей жизни встречал удивительных, бескорыстных людей. Потом я учился у Евгения Соломоновны Конторовича, которая была тоже удивительный человек. У нее не было детей, и вот мы, ученики ее, были ее дети. Она с нами занималась не только два раза в неделю в школе, но собирала обязательно по воскресеньям, и воскресенье давала нам. Естественно, были совершенно бесплатные уроки. Мало того, они такие уроки были вкусные, потому что она детей еще подкармливала у нас, так сказать. То есть что-нибудь всегда готовила вкусное, или какими-нибудь конфетами угощала, или какие-нибудь пироги пекла, и слушала с нами. То есть занималась не только тем, что обязана была по курсу, но она с нами изучала, в частности, например, произведение Баха духовное, я у нее слушал. Я помню «Страсти» по Иоанну, впервые услышал меня дома.
Вам тогда было лет 7, наверное, до 10?
Ну, это я начал, когда мне еще было 6, там 7 еще не стало, а закончил, когда мне уже стало 18, и все у нее учился.
Я просто к чему? Что вот вы слушали Баха в том возрасте, когда активные гонения были на христианство в нашей стране?
Ну, вы знаете как, у нас такие... Вот... Ну, я могу сказать, у нас был, например, педагог по музыкальной литературе в школе. Мне было 10 лет или 9, она сделала открытый урок, посвященный страстям по Матфею Баха. То есть она считала, что просто сделать, как она должна была для, там, я не помню, это был 8 класс, кажется, когда проходили это по программе. Это было по программе. Вот, 8 класс. Так она нет, она понимала, что это надо шире дать. И она объявила открытый урок, и моя мама меня специально привела, мальчика маленького, вроде бы еще не понимающего, но я запомнил, я впервые по-настоящему услышал изложение евангельского как бы повествования.
То есть вы прочувствовали значимость?
Конечно.
Не только как музыкальный.
Да, конечно, я очень мало что понял, но все-таки мало было еще.
Но все-таки это такая музыка, которая она меняет.
Да, но музыка меня просто потрясла, конечно. Я запомнил этот урок на всю жизнь. Я благодарен этому педагогу. Потом я уже узнал, что это педагог был из очень интересной семьи, сама вот эта преподавательница моя. Она была потомком известного, у нее мать была из очень известного княжеского рода русского. И духовник, который ее мать в свое время венчал, это был дед нашего отца Владимира нынешнего. Тоже отец Владимир Воробьев был такой знаменитый до революции и после революции в первое время. То есть все вот какой-то такой цепью связано. А мама нашего отца Владимира, это она была любимой учительницей у нас в школе Гнесиных. И она не скрывала своих религиозных убеждений никогда. На нее пытались насылать какие-то комиссии с целью доказать ее религиозную пропаганду, но все эти комиссии и все их усилия рассыпались в прах. То есть это зло как-то рассеивалось. Хотя, конечно, портили жизнь и настроение, но все это рассыпалось. Вот это человек, который тоже на нас сильное влияние оказывал, но я говорю, что это была любимая учительница. Не музыканты у нас были самые любимые, хотя их тоже любили очень сильно. А вот учительница литературы, потому что она нас учила жизни, Ну и потом, конечно, она литературу знала не по учебникам и учила не по учебникам. Она нам рассказывала об искусстве со слов самого великого Нестерова, который ее опекал в детстве и в юности. Рассказывала о Льве Толстом со слов людей, которых ее хорошо знали. Там, например, скульптор Гинзбург ей рассказывал про Льва Толстого.
То есть у вас прям уникальный такой опыт.
Да, то есть она нам рассказывала, уроки у нас проходили так, что хоть книги пиши сразу на эту тему. То есть это вот такие уроки были. Это был человек совершенно потрясающий. Она там, когда умерла Ахматова, она свой класс, а она была классным руководителем, она повезла на похороны отпевания Ахматовой, что, в общем, тогда не поощрялось.
Ну да.
А тем не менее, понимаете, это все было. Это такое было.
То есть, стержень у человека просто остался.
Да. Нет, ну она была удивительным человеком, конечно, Евгения Павловна. Это просто какой-то наш ангел-хранитель был всех. Совершенно поразительный человек.
Владимир Борисович, сегодня ваше творчество неразрывно связано с церковью. Вы пишете много духовной музыки. Помимо Гнесинки вы преподаете еще в Свято-Тихоновском гуманитарном университете. Помимо этого у вас еще есть курс в Гнесинской академии хорового письма Русской Православной Церкви. К тому же среди ваших учеников есть видный церковный деятель Владыка Иларион. Владимир Борисович, когда и как в вашей жизни возник духовный вектор? Это все началось с детства, с этих уроков?
Я думаю, что, да, вот эти уроки, они не пропали даром, но...
А в семье вашей?
Семья у меня была, семья была далекая от церкви. И отец у меня был, ну, формально он был атеистом. Правда, он такой был странный атеист. Он не был воинствующим атеистом, за что я ему благодарен. То есть он никогда мне какой-то такой враждебности не воспитывал. Он воспитывал меня, скорее так, в уважении. Как некой такой культурной данности, так сказать, православию. Поэтому он меня там мог, так сказать, где-то приводить даже в церковь, хотя бы для ознакомления, так скажем, как традиция культуры.
История, да, искусство.
Да, вот так. То есть у него не было вот этого воинственного такого отношения, и даже однажды он уже где-то ближе к концу жизни, он сказал, наверное, мы потому остались живы, я и мой брат и сестра, а они все трое добровольцами ушли на фронт в 41-м году, потому что бабушка за нас так сильно молилась. Бабушка очень верующая была, его мать. И это вот так сказал мне атеист. Понимаете? То есть вот он такой вот был атеист. Но он какой-то вот, он действительно был отстраненный от церкви человек. Тут я ничего не мог сделать с этим. Я его очень уважал, и поэтому так, знаете, вот как бы насильно агитацией заниматься я не мог. Но он относился уважительно к моим уже, когда я уже стал православным, он уважительно относился к моим убеждениям. А мама даже, когда узнала, что нам надо вот срочно, мы всей семьей крещение приняли. Потому что я на самом деле до какого-то периода, я все еще вот как бы проходил этапы становления очень долго. То есть понимание, что вот наш этот так называемый научный атеизм, это что-то не то, я понял это в 16 лет.
Но все равно достаточно ранний возраст.
Я в 16 лет понял, что это что-то не то. Вот. И с 18 лет я уже, вот 18 лет у меня был период такой счастливый, мне дали на год, у меня не было своей книги Евангелия, Святого Евангелия не было, но на год мне дали почитать, и у меня был такой счастливый период, такой наивный, конечно, может быть, даже в чем-то и дерзкий, потому что я сочинял так, я прочитывал страницу Евангелия и садился сочинять. И мне было так светло на душе, так мне было хорошо, потом я опять что-то читал и опять сочинял. Вот. То есть у меня так Евангелие на рояле лежало. Вот. Потом я уже так боялся. Я понимал, что это только, ну, это, с одной стороны, наивно, а с другой стороны, это дерзко. Так, конечно, не тот я человек, не такого уровня, чтобы так это просто к этому относиться.
То есть, но все равно Евангелие...
Да, оно... Евангелие надо еще расти и расти, так сказать, вот. Но
оно читать... по читать жизни помогает.
Конечно, конечно, да. Я просто имею в виду...
Не так прямолинейно прочитал,
да,
все,
да, 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 да. А тогда я просто так вот, я читал и, значит, сразу сочинял, вроде как будто на тему, так сказать. Я потом, конечно, такие вещи уже боялся делать. Я понимал, что, ну, я не имею права просто так это легко, так просто к этому относиться. Но а вот
что,
у меня такой был счастливый период.
Что для вас сейчас вот быть православным христианином? Что вы вкладываете в это понятие?
Ну, вот вы мне задали такой вопрос, на который я, наверное, всем остатки жизни ответить не смогу полностью. Но, по крайней мере, для меня это все самое главное. То есть это... Ну, я скажу так, я вот пришел к выводу в конце, вот уже вот, когда итоги я какие-то сейчас могу уже подводить, все-таки я уже прожил достаточно большую жизнь, что главное для меня это любовь. Вот, все-таки это основное. То есть... Если ты вот любить надо Бога, людей, вот это самое главное. И искусство отсюда идет. То есть, если любви нет, то ничего не будет. Это самое главное. Вот, вера и любовь, вот это вот главное. Ну, а если ты любишь, ты должен, ты хочешь сделать что-то хорошее, естественно. То есть, ты хочешь помогать людям, ты хочешь быть полезным, ты хочешь добро какое-то нести. Хочешь, чтобы жизнь людей была немножко светлее, добрее. Это естественно, то есть если ты любишь. А если любви нет, то, к сожалению, вот не получается тогда ничего. Даже самые благие намерения, они как-то все падают, рассыпаются. Вот мне кажется так. Это, конечно, я так очень обобщенно сказал. На самом деле здесь очень много всего важного. И я просто говорю о том, что я сейчас вот для себя это почувствовал, что то, без чего все остальное уже как бы обесценивается и быть не может. Вот это, наверное, самое главное. Но эта любовь, она ведь тоже, это непростая вещь. То есть это надо выстрадать и заслужить. Это тоже не так просто дается. Взял и всех возлюбил.
Это огромный труд, да.
Легко сказать, а на самом деле очень трудно. Тем более, легко любить, когда все тебя по головке гладят, все говорят, какой ты хороший. А когда тебя начинают обижать, вот уже трудно любить, а вот тут-то как раз и выясняется, любишь ты или не любишь. Вот есть у тебя любовь, чтобы попытаться как-то понять, а почему вот люди делают такие поступки. То есть уметь отличить, допустим, грех от человека. То есть человек, делающий грех, тебе не должен быть ненавистен. Ненавистен должен быть сам грех, сами эти деяния. А человека надо все равно любить и молиться за него. Но я стараюсь, пытаюсь быть таким. Конечно, не всегда это удается. Это очень все трудно. Но без этого жить невозможно. То есть, если ты начинаешь раздражаться и злиться, все, это яд, который тебя разрушает, и дальше уже пути нет никакого.
Yeah! всех погиб.